да, Венесуэла находится прямо здесь, под носом. Есть Гренландия, которая вообще ничего не тратит на оборону. Упыря, автократа, узурпатора власти выкрыли.
Возникает сомнение, все ли диктаторы вынесут именно такой урок?
Классно бы было, чтобы это не Белый дом решал. Это место отката от либеральных ценностей. Да? Цена, которую мы везде будем платить за то, что мы живем вот в таком новом мире.
Всем привет! Вы на канале Breakfast Show. Это программа «Экономический смысл». И здесь Олег Исхоки, профессор Гарвардского университета. Привет, Олег!
Привет, Маргарита! С Новым годом! У меня новогодняя рубашка на этот счет.
И новогодняя, и рождественская, в общем, все сезонные праздники. Мы охватываем всех еще раз, с ними поздравляем. Это наш первый выпуск 2026 года, и очень много событий успело произойти. Я думаю, все понимают, что речь пойдет о Венесуэле, Гренландии, которая чуть ли не на очереди, и других актуальных вопросах внешней политики, в которых мы поищем и экономический смысл.
Слушай, а ты знаешь, подожди, еще же событие произошло, я не знаю, но до Нового года или после... Но наш канал, приятно говорить, наш канал, да, он выиграл премию какую-то, это правильно?
Да, это по итогам прошлого уже года, но объявлено это было в начале этого. Breakfast Show в лице Александра Плющева, его отца-основателя, получил премию «Редколлегия» за то, как СМИ было создано с нуля в тяжелых условиях и благополучно развивается, чему мы очень рады и присоединяемся к поздравлениям Александру и всей команде.
Да, я хочу два слова сказать на эту тему, на самом деле. Вообще очень рад, потому что, насколько я понимаю, ну, у нас, мы с тобой вообще все делаем на коленке, у нас такой подкаст относительно независимый, мы просто собираемся обычно в четверг, записываем там 45-50 минут свободного разговора экспромтом, и ты, видимо, потом делаешь довольно много работы после этого, и это попадает на канал Breakfast Show, но так или иначе мы часть канала, вообще, надо сказать, я начал с Сашей Плющевым, не помню когда, но в 22-м году где-то. Он просто говорит, давай обсуждать экономические новости раз в неделю. Вот, и мы это делали какое-то время, а потом, ну, мне просто интереснее говорить о более абстрактных философских темах, не обязательно о текущих новостях. Вот, и мы решили выделить это в отдельный подкаст, но вообще очень я рад, что этот проект работает. И, насколько я понимаю, он самофинансируемый, у него нету никаких спонсоров. И вообще это некоторое чудо, что это существует и работает, и дает какое-то там количество миллионов просмотров в месяц, поэтому я очень рад это делать. Без тебя, конечно, я это совершенно не смог, вот, так что спасибо большое, вот такой у нас подкаст получается.
Спасибо тебе за эти добрые слова, я тоже очень рада быть частью Breakfast Show, рада, что ты здесь с нами в этой компании, и что есть площадка, на которой все это можно делать, и площадка, которая так, так здорово существует. Ну что же, подадим...
Мне кажется, подчеркнуть, что не так много самофинансируемых проектов, которым мне нужны спонсоры и какие-то вливания, которые могут, ну, создавать контент, на который есть спрос, и при этом самоокупаться. Это довольно-таки уникальная вещь, поэтому... Да, действительно, такое некоторое чудо. Очень рад быть частью этого. Да, давай теперь про Венесуэлу.
Сейчас начнем про Венесуэлу, но на этой ноте важно сказать нашим зрителям большое спасибо. Без них как раз это чудо совершенно не было бы возможно. Дорогие зрители, лайк вам, надеемся на лайк от вас, потому что это реальный ваш весомый вклад в то, что все это продолжается, потому что лайки помогают нам побеждать алгоритмы YouTube, алгоритмы YouTube помогают этому каналу существовать. Такая вот цепочка, в которой вы важнейшее звено. Ну что же, Венесуэла, я хотела начать с того, что вспомнить одну из наших прошлогодних тем. Там даже была обложка «Мир на праве сильного». Это лейтмотив сейчас в комментариях. Вот мы в этом мире оказались в очередной раз. Нам это продемонстрировано. И продемонстрировано очень наглядно. Скажи, можем ли мы на такой пока что короткой перспективе, да, события все еще развиваются, оценить последствия вот этого существования мира в новой системе, в которой нет правил, а есть право сильного, для, собственно, экономических процессов? Потому что, на первый взгляд, кажется, ну, все на месте, рынки не рухнули, инвесторы не разбежались, не знаю, доллар не подорожал или не подешевел. как будто бы все как прежде. Но ведь на самом деле
я нет. Там даже картинку где-то видел, тебе вчера прислал, что венесуэльский рынок вырос во сколько раз там? В 10, в 5 раз он вырос за эти несколько дней. А, ну, мы это же с тобой все уже в прошлом году обсудили, и, в общем-то, все более-менее ясно. Мы, конечно, обсуждали это в контексте разрушения экономических финансовых институтов, где тоже есть, значит, вот, либо правила какие-то, либо роль или власть сильного, да, как экономические вопросы решаются. Но это, в общем, не так сильно отличается. Действительно, мы переходим, уходим от такого равновесия, в котором были некоторые правила, и экономические, и политические, геополитические, там, военные и так далее, к какому-то новому равновесию. Как этот новый мир будет выглядеть, неясно. Ну, вот архитектура всех этих правил была построена после Второй мировой войны, строилась победителями Второй мировой войны, во время Холодной войны, когда было два блока. И очевидно, что вот эта вся архитектура, она сейчас становится устаревшей, менее адекватной. Много разных причин и трендов к этому привели. Естественно, это не определяется там одними выборами Дональда Трампа или вторыми выборами Дональда Трампа. Это, ну, такой накапливающийся дисбаланс или неадекватность этой системы. И вот мы видим, что эта система разрушается, и совершенно неясно, будет ли и на каком интервале новая система правил построена. А на время, пока вот этой системы правил нету, это будет все заменено, ну, действительно, такими, значит, кто сильнее, тот и устанавливает локальные правила, кто совсем сильный, может устанавливать какие-то глобальные правила. Это некоторое такое равновесие, в котором мир находился, ну, до Второй мировой войны, да? Вот, ну, далеко идущие выводы из этого делать, насколько это там увеличивает вероятность большой войны или приближает ее, сложно, может быть, она локально и снижает вероятность какой-то большой войны или каких-то других конфликтов, но в любом случае этот мир большой неопределенности, о чем мы с тобой много раз тоже говорили в прошлом году, что поскольку одна система разрушается, на ее место как бы приходит некоторый вакуум, который заполняется силой, то эта ситуация гораздо больше неопределенности, чем когда есть примерное представление о правилах и кто эти правила занимается энфорсментом правил. Да? Вот сейчас непонятно ни что за правила, ни как устроен энфорсмент этих правил. Ну, другая вещь, которую надо сказать, это мы обсуждали тоже в прошлом году, что, естественно, есть сильные страны, в каждом регионе есть более сильные страны, а есть более маленькие, более слабые страны. И, конечно, в этой ситуации, ну вот, в которую мы переходим, это плохие последствия для более слабых стран. Они будут более уязвимы, им нужно будет строить какие-то альянсы и отдавать часть своего суверенитета внутри этих альянсов. Кстати, очень интересная тема, как устроен суверенитет. Ну вот в той ситуации, когда ты принимаешь решение, которое выгодно не для тебя, не для тебя выгодно в системе правил. Вот есть некоторая система правил, по которым страны взаимодействуют, и каждая страна решает, что ей делать самое выгодное для себя в условиях этих правил. Да? А когда вот страны начинают отклоняться и уходить от своих интересов, чтобы попасть, ну, в сферу влияния, стать спутником какой-то другой страны, это утрата суверенитета стран. И вот так это будет происходить. В мире сильного более маленькие страны теряют свой суверенитет, становятся сателлитами. Ну и вот так может быть устроено это равновесие. Ну, собственно, всегда есть некоторая степень утраты суверенитета. Ну вот действительно будет интересно, какие страны смогут как бы утвердить себя в такой новой системе, получить какой-то выигрыш от этого, а для каких-то стран это будет сопряжено с издержками. Да, вот так.
Это, не знаю даже, как правильно сказать, кризис, не скажешь. Ну, в общем, захват власти в Венесуэле со стороны США, или его попытка, по крайней мере, одно из событий, которое официально, ну, скажем так, прикрывается или обосновывается экономическими причинами. А именно Дональд Трамп и многие еще на его администрации повторяют, что, значит, нам нужна нефть, нужно восстановить инфраструктуру венесуэльскую, которая необходима для ее добычи, и в этом будет, значит, выгоды США от всех этих действий. И Лютник, министр торговли, там еще добавлял во время импровизированной пресс-конференции, я посмотрела, удивительное зрелище, конечно, что дело не только в нефти, там есть и другие ценные полезные ископаемые. Насколько для тебя звучит убедительно, потому что вообще и с точки зрения того, что сейчас на рынке нефти происходит, и с точки зрения, ну, каких-то больших интересов США, кажется, что это, ну, какой-то слишком маленький предлог для такого масштабного действия.
Да, нет, совершенно очевидно, что экономика здесь не играет ни первую причину, ни вторую причину, ни, скорее всего, ни третью причину. Это абсолютно второстепенная вещь. Ну, а на самом деле, я уточнил, что это не смена власти пока что. Будем смотреть, что произойдет. Это захват там, заложники там, диктатора. Это тоже президентом его страны нельзя называть. Это так же, как, я не знаю, Путина президентом называть. Ну, приблизительно. Но это человек, захвативший власть в несколько раз, проигрывающий выборы. Ну, с аналогией с Лукашенко, наверное, лучше, чем с Путиным в этом смысле. Да, этот диктатор, узурпирующий власть, действительно, эта власть держалась на, значит, иностранных наемниках частично, значит, роль там кубинских наемников, с которыми расплачивались венесуэльской нефтью, тоже нельзя преуменьшать. То есть это такая, не знаю, классическая оккупационная власть. И вот что произошло, что был выкрад, взят в заложники лидер этой оккупационной власти, но при этом остальные члены, значит, вот его группы, как ее не называть, они остались пока что на местах, представляют, ну вот, власть, как они будут этой властью делиться в результате, это, значит, вопрос на ближайшие дни, недели, месяцы, что будет происходить, но то, что, чтобы называть вещи своими именами, действительно, значит, Мадуро взяли в заложники, можно сказать, захватили. Ну, тут, естественно, нужно радоваться, что вот такого упыря, автократа, узурпатора власти выкрали. В этом абсолютно положительная вещь, мне кажется. Тут по-другому это нельзя видеть. Но с другой стороны, то, и вот это очень важно. Мне кажется, во всей дискуссии как бы пытаются смешивать несколько вещей. Тут произошло две вещи. Их нельзя смешивать. С одной стороны, узурпатор власти потерял власть, и это однозначно хорошо. А с другой стороны, это было сделано извне, другой страной, и это плохо.
Это прости, не было сделано... а можно я вернусь к первой стороне? Он-то потерял власть, но все-таки его ближайшие союзники при ней остались и, в общем, публично, официально поддержаны Соединенными Штатами. Да, вице-президентка Родригес сейчас возглавляет страну де-факто. И получается, что действительно смена власти в значении смены политического режима не произошла.
Ну, произошло существенное изменение. И тут действительно ты со мной поделилась отличным подкастом на эту тему. Подкаст New York Times, который называется Interesting Times. Всегда его рекламирую, потому что это такое попытка New York Times понять более правую сторону, как альтернатива левой стороны политического дискурса. И это вот такой center-right, правоцентристский подкаст на New York Times сейчас. И там интервью с человеком, который отвечал за политику по Венесуэле в первой трамповской администрации, а также работал с Рейганом в администрациях Рейгана и, соответственно, тоже многими вещами во внешней политике там занимался. И он хорошо описывает, как этот процесс будет развиваться, что на самом деле это колоссальное изменение статуса кво. То есть, несмотря на то, что как будто бы правящая группа осталась у власти, она просто, ну, обезглавлена, лишилась Мадуро, но, по идее, все остальные люди остались на местах, это колоссальное изменение статуса кво. Вся динамика меняется. Начинаются, значит, соответственно, переговоры или продолжаются переговоры между администрацией США и людьми, у которых власть сейчас в Венесуэле. От этих переговоров будет многое зависеть. Есть дополнительные действия, которые может принимать администрация США. Разного рода это могут быть и экономические санкции, и отмена экономических санкций, и возвращение Венесуэлы на рынок нефти, и какие-то инвестиции в венесуэльскую экономику. Но это также могут быть и санкции, и военное вмешательство, и все так далее. И все эти кнутые пряники остаются на столе. Очень сильно, значит, меняется тот факт, что Мадуро перестает быть ключевой фигурой. Это позволяет обвинить во всех грехах предыдущего режима Мадуро и сделать такую перезагрузку. Естественно, ну, тут не надо забывать, что экономика Венесуэлы находится в катастрофическом кризисе много уже лет, десятилетия. абсолютно все заинтересованы в изменении курса и экономического, и политического в Венесуэле. И вот вопрос в том, как можно построить новую коалицию. Да? То есть вот то, что это изменение статуса-кво делает, возникает запрос на построение новой коалиции. Ну, тут аналогии, естественно, с Россией прямые. Да? Вот Путин начинает войну в Украине, он главный и виновник, и ответственный за эту войну. И вот если фигуры Путина бы не было, то сразу значит, можно свалить на него всю значит, ответственность за эту войну, начать делать перезагрузку отношений с разными странами, переговариваться о снятии санкций, значит, искать новые коалиции политические, проводить большие реформы, все, что невозможно сделать. Тут другая есть аналогия, что, естественно, режим Мадуро полагался на наемных ну, бандитов, военных, не знаю, как их назвать, из Кубы, и внутренних военных, и, значит, очень сильно следил за всеми возможностями переворота внутри Венесуэлы. То же самое происходит, естественно, в России, есть огромный, значит, подавляющий аппарат, чтобы никакого смены власти изнутри не могло произойти. И вот одна из важных вещей – это, значит, ну, видимо, убрать кубинских военных из Венесуэлы, которые этим занимаются, и уже внутренние венесуэльские генералы, у них будут свои интересы, которые они могут представлять по-другому. Ну, соответственно, тут можно делать аналогию там с восстанием Пригожина, как бы произошло, если бы, значит, генералы вместе с ним могли бы быть. Вот, и, ну, то есть прямые аналогии здесь есть, и вот весь этот статус-кво, вся эта динамика меняется, и, значит, вопрос, что из этого получится. Гарантии, что получится хорошо, совершенно никакой нету, но это дает возможность для такой большой перезагрузки, поэтому недооценивать это тоже не стоит. Ну вот последняя вещь, которую я хотел договорить.
Вопросу, погоди, да, вот как раз я хотела тебя вернуть к месту, с которого я тебя увела чуть в сторону. Ты говоришь, что смешивались часто в реакции две вещи. С одной стороны, допустим, согласимся, что это как минимум, если не смена власти, то существенная смена статуса-кво, да, смена политической динамики, но эта смена произошла извне при помощи несанкционированного международным сообществом вмешательства.
Да, вот давай, я сейчас хочу подробно по этому поговорить, мне кажется, это самый главный вопрос, как разделить это событие на две его компоненты и дать оценку каждой компоненте по отдельности, а потом, значит, ну вот если одна компонента положительная, другая отрицательная, как, значит, баланс этого посчитать, да? Вот, и это как раз основная тема, о которой я хотел поговорить, но до этого давай скажем, что Мадуро находится в Нью-Йорке, по-моему, в бруклинской тюрьме, да, где его будут судить за наркотрафик. Ну, значит, действительно, как бы с одной стороны, естественно, какой-то наркотрафик из Венесуэлы был. Опять же, вот этот подкаст более или менее дает какие-то детали на эту тему, чтобы понимать. Но очевидно, что это повод и предлог, а не основа события. Да? То есть даже если его посадят там на, я не знаю, на 10, 20, 25 лет пожизненно за наркотрафик, организацию наркокартеля, то понятно, что это предлог, это ну как вот с Аль Капоне, да, там посадить за человека, который убивает людей, но посадить его за неуплату налогов, конечно, это можно сделать, и часто бывает полезно в легальной системе внутри страны, да, но, значит, вот сейчас, очевидно, понятно, что экономические вопросы и суть, значит, юридических претензий к Мадуро, это все предлог, а событие, ну, вот как мы его описали, да, значит, и тут не нужно забывать все стороны этого события, что это, значит, узурпатор власти, автократ, человек, который убил много своих сограждан, во время протестов посадил много людей, значит, действительно полагался на военный полицейский аппарат, на внешних наемников для подавления всех протестов, его убрали, это одна часть события. Вторая часть события, что, значит, вот американское правительство это решило без участия, во-первых, Конгресса, ну, сказав, что это операция, значит, исполнительной власти, потому что это не имеет отношения к войне или к специальной военной операции, а это, значит, событие такое, и чуть ли там, ну, ты видела, да, написаны были DEA, да, это Drug Enforcement Agency, которая участвовала в этом. Ну, конечно, это акт внешней агрессии, по-другому это по существу нельзя оценить, но проводилось формально это по-другому, Конгресс в этом не участвовал, не говоря о том, что ни НАТО, ни другие союзники не участвовали, ни ООН в этом не участвовала. И это все, вторая часть этого события, это вот такой акт внешней агрессии США в Латинской Америке. Но, значит, агрессия тоже агрессии рознь, тут надо давать четкий себе отчет, какого рода агрессия это была. Да? Вот действительно ограниченная военная операция. Вот, и теперь как давать всему этому оценку? Да? Ну, мне кажется, и наш канал, его цель, мы говорим в основном про экономики, мне кажется, что большая цель нашего канала – это все-таки объяснять ценности либерализма и, значит, свобод, которые люди имеют в мире в 21 веке, чтобы эти свободы не ушли, чтобы они оставались. И вот это то, на чем построено западное общество во многом. И, значит, тут, что важно подчеркнуть, я немножко ухожу в сторону, но мне кажется, важно проговаривать эти вещи, что часто мы можем такой фундамент эффективности или экономические выгоды подвести под идеалы вот этой свободы, да, что типа в более свободных обществах, где у людей есть права собственности, значит, там другие права у них есть, что эти страны растут лучше, создают технологии новые, экономическое благосостояние выше, поэтому имеет смысл. Но, значит, вот у нас есть пример Китая, иллиберального общества, которое строит иллиберальную модель, которую он хочет тоже распространять на другие страны, которая достигает высоких темпов экономического роста, становится второй самой большой страной, ну, далеко ниже в рейтинге по ВВП на душу населения, про среднему уровню благосостояния людей, но становится мощной экономической державой, в которой есть там технологический сектор, искусственный интеллект, электромобили и так далее. И вот на самом деле это довольно-таки слабый, это важный аргумент, но он может оказаться довольно слабым, что либерализм дает экономическое благосостояние, и поэтому мы все должны придерживаться либерализма. Я-то как раз считаю, что либерализм дает благосостояние людям напрямую, что жить в либеральных обществах лучше, чем в иллиберальных обществах. И может так оказаться, что чтобы какой-то стране догнать фронтир или другие страны, может быть выгоднее быть иллиберальной на этом пути, когда она догоняет другие страны экономически, но потом люди получают прямую выгоду, прямую полезность от того, что они живут в обществе, где сменяется власть, где исполняются законы, где есть верховенство закона над, значит, властью какого-то отдельного человека. И это все достижение либерализма, и вот которое, мне кажется, очень важно отстаивать в том месте, в который мир попал в 25-26 году. Да? А это место отката от либеральных ценностей. Да? Вот. И тут поэтому я рассматриваю многие события, потому как они, значит, ложатся с точки зрения либеральных и нелиберальных ценностей. И тут это очень интересно, потому что нельзя не замечать такую вещь, что Мадуро как бы был левый автократ. Да? Он был автократ левых взглядов. Значит, это, значит, последователи Уго Чавеса, который был, значит, левый президент. Популярный,
да, как минимум фасад у него был такой, да, по сути, это еще можно, в общем, большими вопросами задаваться, действительно ли он воплощал идеалы левых идей в своей политике, но да, конечно, оболочка именно такая.
Абсолютно, и вот это, мне кажется, очень важно, и мы это тоже обсуждали во многих передачах, что люди очень любят все делить на левое и правое, да, и вот у людей есть, значит, такое... их понимание, где они находятся относительно центра, правее центра, левее центра, сильно правее центра, сильно левее центра. И в зависимости от этого разделять всех сукиных сынов на наш или не наш сукин сын. И вот в некотором смысле, видимо, часть и причины вот этой операции в Венесуэле, они в каком-то другом месте в мире, где тоже есть автократ. Да? Ну, это одна из причин. Да? Венесуэла находится прямо здесь, под носом, в Мексиканском заливе практически, который, значит, Трамп переименовал в Американский залив, и, значит, есть история американского вмешательства в Латинской Америке, и вот эта вся западная полушария и Гренландия, в которой находится, все это, но еще ко всему, значит, этот вот диктатор, он левых взглядов, условно говоря, да, и, значит, это тоже добавляет к этой картинке, и очень можно увидеть разделение мнений людей, которые забывают о том, что в первую очередь Мадуро диктатор, но как-то кажется, что он выглядит левый против правого диктатора. В моей картине мира это выглядит совершенно по-другому. Он просто диктатор, узурпатор власти, и совершенно неважно, какие идеи он подвел под узурпацию власти и вот отклад от некоторого либерального устройства государства, где есть выборы, смена власти, права собственности и так далее. Вот он, значит, Венесуэла ушла от этого, то, что называется «Узкий коридор», который мы обсуждали тоже, вот книжка Тарона Асимоглу, и Саймона Джонсона или Джима Робинсона?
Робинсоном. Узкий коридор с Робинсоном.
Узкий коридор. Вот Венесуэла ушла из этого узкого коридора развития в сторону авторитаризма левым путем. Можно было уйти правым путем, можно было через там, фашизм к этому уйти, можно через коммунизм, можно через... это все может происходить по-разному, но результат на самом деле это отклонение от либерального устройства государства в сторону автократии, узурпаторства власти и так далее. И совершенно неважно на самом деле, мне кажется, как это произошло. И вот поэтому я смотрю на это событие через призму того, что на одного диктатора в мире стало меньше. Очень важно, что диктаторы, узурпаторы власти понимали бы, что они не умрут в собственной кровати, в комфорте собственного дома. А что есть некоторая высшая справедливость, ну это, конечно, смешно говорить о высшей справедливости, но есть некоторые силы в мире, которые могут привести к тому, что они потеряют власть. И потеряют кровать собственной там резиденции, собственных накопленных золотых резервов. И, значит, в некоторых смысле не
прости,
так важно.
Можно я тебя коротко перебью? Потому что очень мне хочется с этим аккуратно, не то чтобы не согласиться, а проявить пессимизм навстречу. Потому что возникает сомнение, все ли диктаторы вынесут именно такой урок. Потому что можно вынести же совершенно другой урок, раз это мир, который живет на праве сильного, то задача просто в том, чтобы с более сильным, кто может помешать твоей кончине в комфорте в собственном дворце, просто надо с ним договориться. Надо аккуратненько не переходить ему дорогу, и тогда все будет замечательно, и все вы, диктаторы разного рода, или узурпаторы власти, как вас ни назови, сможете сосуществовать. Просто важно уметь обращаться с этим
да, миром. Совершенно справедливо ты это говоришь, и это как раз вторая часть вопроса, которая устроена в отклонении от либерального устройства мира, мира по правилам, уже потому что есть право сильного. И тут это уже не вопрос в том, кто это право сильного применил, диктатор или нет. И вот ровно поэтому, мне кажется, так надо анализировать эту вещь. И одна часть его хорошая, это то, что кровопийца, узурпатор потерял власть, и его достигнет справедливость на этой земле, в этой жизни, в Нью-Йоркском суде. Не самое лучшее место для этой справедливости, но это все равно классно. А второе, это то, что сильная страна вмешалась в... Да, это был экстерриториальный конфликт на другой стране, военная операция на территории другой страны. И это, конечно, не то, как лучший мир должен бы быть устроен. Гораздо было бы лучше, чтобы вещи были по правилам, что если происходит узурпация власти, подавление протестов, геноцид собственного народа, чтобы это решало как-то международное сообщество, чтобы была какая-то международная организация, которая может эти вопросы решать. Но мы не живем в таком мире. Вот если бы мы хотели построить мир по правилам, и опять же, что тут важно подчеркнуть, что для этого необходимы наднациональные организации. Да, значит, внутри Венесуэлы этот вопрос не решался. Да? И для решения этого вопроса нужны были бы какие-то наднациональные организации. Классно бы было, чтобы это не Белый дом решал этот вопрос. Но мы не живем в таком мире, где не Белый дом мог решить этот вопрос. Да? Вот. И поэтому действительно, мне кажется, надо смотреть на эту проблему, не забывая эти две компоненты. Каждая присутствует. И значит, вот вторая компонента, она приходит к отклонению от некоторых либеральных идеалов. Ты совершенно правильно говоришь, что это приведет к тому, что, и мы с этого начали, что страны, значит, какие-то страны будут пытаться получить ядерное оружие в результате этого, чтобы себя защитить, какие-то страны просто будут наращивать военный потенциал, какие-то страны, ну, к слову говоря, Венесуэла закупала огромное количество оружия у России и как бы пыталась себя оградить от этого, но то же самое ситуация с Тайванем и Китаем, что этот вопрос будет решаться не международными институтами, а лишь возможностью Тайваня себя защитить и возможностью Китая военным образом решить этот вопрос, ну, значит, включая во внимание все международные последствия, к которым это может привести. Совершенно ровно это будет происходить. И это переводит нас частично в более значит, рискованный мир, где страны будут пытаться значит, себя лучше защищать, а другие страны будут пытаться лучше вооружаться. Но с другой стороны, ну вот мы находились в мире до этого, и что это остановило там Путина от... сколько он? 5 войн начал. Ну, конечно, не остановило это Путина, то, что мы жили в каком-то мире, который казался, в котором были правила и так далее. Поэтому я бы не стал переоценивать роль этого события. Это совершенно, значит, в некотором смысле заурядное событие. Но тут я хотел две вещи сказать. Я хочу прорекламировать очень хорошую передачу у Жени Альбац на ее канале, где, мне кажется, ну, по вопросам геополитики, на эту тему очень хорошо высказался и Костя Сонин, и Сэм Грин. Я очень рекомендую. Мне кажется, они сказали много правильных вещей. Их послушать я, значит, не смогу так хорошо сказать, как они. А вторая вещь, которую... да, я хотел сказать, ну, вот как оценивать это событие по совокупности? Вот у него есть как бы положительная часть, отрицательная часть. Последствия отрицательной части до конца не ясны. Они могут иметь... значит, вот у положительной части есть... непосредственное последствие, и уже можно ее положительно оценить. У отрицательной части не ясно, какие долгосрочные отрицательные последствия будут, насколько это долгосрочно повлияет на нестабильность мира. К слову, надо сказать, что в краткосрочной перспективе это может улучшить многие вещи. Ну вот то, что мы обсудили, в долгосрочной перспективе право сильного, она может приводить к такому равновесию, которое будет неприятно для многих стран и людей в мире. Но в краткосрочной перспективе надо смотреть, как это повлияет на ситуацию в Иране, где есть узурпация власти, которая длится с 79 года, как это повлияет на Кубу, где тоже диктаторы. И эти страны, в которых диктаторы... Вот то, что мы сказали, что не всегда либерализм – путь к экономическому процветанию. Но то, что мы знаем, что очень часто узурпация власти приводит к экономической деградации. И, значит, и Венесуэла, и Иран, и Куба – это примеры этого. И люди бы там, конечно, жили гораздо более богато, если бы не произошло узурпации власти. Ну вот в каждой стране по-разному. Да? В Венесуэле левым путем, в Иране религиозным переворотом, в Кубе тоже левым путем. И вот что любопытно, что все эти страны связаны между собой. Да? И ну, другая вещь, как быстро корабли могут менять флаги, да, из новостей с одного флага на другой флаг. Это коалиция... узурпаторов власти по всему миру, которые, ну, еще ко всему приводят к падению экономического, ну, к экономическим катастрофам для их граждан. Как ты не смотрел бы на права и свободы людей в этом обществе, от которых они отказались по-любому, но это еще приводит к экономической деградации. Вот тут интересно, да, вот тот контракт, который есть, условно говоря, у китайского населения с китайской коммунистической партией, что они отказываются от своих свобод в пользу экономического роста, и действительно Китай вывел там сотни миллионов людей из бедности за последние 50 лет, 45 лет, но последние 10 лет происходит консолидация власти и падение экономических темпов в Китае. Да? И то явно есть казальная связь между этим, отказ от фокуса на экономике и переход к фокусу на политическую консолидацию. Вот дальше очень важно, что во многих этих странах, когда происходит узурпация власти, экономика начинает страдать, и часто страдает первая. И в этом смысле Россия – это тоже хорошая аналогия. Да? Когда экономические идеи перестали давать дивиденды и работать после второго срока или где-то на втором сроке Путина, да, то началась узурпация власти, связанная с затуханием экономических темпов роста. Да? И это так происходит во многих местах. Вот, к слову, чтобы закончить эту тираду, действительно сейчас будет внимание приковано, ну, в первую очередь, к тому, что будет дальше происходить в Венесуэле. Есть огромный вопрос, что там произойдет, что будет происходить на Кубе и что будет происходить в Иране. И вот тот факт, что такая экстракция диктатора произошла, ну, она дает интересные вещи. Может быть, Айатолла уедет жить в Россию, и, значит, без внешнего вмешательства произойдет какое-то изменение в Иране. Кто знает, что произойдет на Кубе и так далее. Ну, это, мне кажется, может только приветствовать. Я не вижу, как по-другому на это можно смотреть. При тех фактах, которые у нас есть про эти страны. Ну и вот последняя вещь, про которую я все хочу сказать, это, естественно, когда мы оцениваем вот эту ситуацию, то, естественно, самый худший исход – это если это превращается в какую-то, значит, либо полноценную войну с участием внешних акторов, либо в гражданскую войну и так далее, как это происходило на Ближнем Востоке, в разных странах, и тогда уже, ну, конечно, естественно, баланс совершенно по-другому считается. Да? Сейчас баланс очень легко считать, вот в связи с этими изменениями больше политического характера. Да? Но когда это превращается в войну с большим количеством жертв, то это, ну, совершенно выходит в другую плоскость. Да? И там сложно увидеть, действительно, если это приводит к каким-то большим количествам человеческих жертв, то, конечно, сложно увидеть что-либо хорошее, как на это не смотреть.
давай с учетом сжатого времени все-таки здесь отвлеку тебя сначала на короткий, по возможности, сюжет, хотя непонятно, каким будет в реальности, это Гренландия. Я помню, когда мы с тобой это как-то вскользь упоминали в прошлом году, речь скорее шла про то, что это какое-то одно из там, политических козырей, какое-то больше, более масштабное, значит, комбинации администрации Трампа.
А, смотри, тут есть, ну, целый пласт вещей, которые можно обсуждать. Мне кажется, вопрос политических международных союзов в моем видении играет самую главную здесь роль. И у Америки очень близорукая политика сейчас отказываться от союза с Европой. Да? Значит, и вот действительно тут то, что мы уже проговорили, что очень многое видится людьми в плоскости правого и левого. И не видится в плоскости либеральных ценностей отката от либерализма. Да? И вот ну, в некотором смысле, в некоторой системе координат Трамп видит в Европе, Трамп, может быть, Илон Маск, какие-то другие части его администрации, я не знаю, Крис Миллер и так далее, они видят в Европе противника, а не союзника. Это абсолютно близорукая вещь с точки зрения Америки, как я считаю. Ну, как они это видят, что вот они правая администрация, а Европа сильно левое правительство, и поэтому они враги. Да? И в этом смысле, значит, и Аргентина ближе, и даже, может быть, Путин в какой-то плоскости ближе, чем Европа, и с ним можно будет сделать какой-то долгосрочный союз, а европейцы враги, и, значит, с ними надо воевать, точно так же, как с университетами, и точно так же, как с Джо Байденом и с его авторучкой. Да? Вот это главные враги для американской администрации. Это, конечно, абсолютно близоруко. Европа была ключевым союзником для Америки, сейчас это меняется, и Канада, естественно, и Япония, и Австралия. Чем объединены эти страны? Это ценностями либерализма, это демократии, это места, где сменяются власти, у которых есть западные ценности, ценности там, прав собственности, смены власти и так далее, других свобод, которыми обладают люди в этих странах, которые можно перечислить, и надо не забывать, как важны эти свободы для качества жизни людей, там и свобода прессы, высказывания, собрания, религии, все подряд. И вот это то, что объединяет эти страны, создает коалицию. Более того, для стран демократий довольно-таки сложно сопротивляться автократиями по причинам, которые, ну, очевидны. Автократам легче начать войну, убить миллионы своих граждан, чем демократиям. В демократиях начать войну очень сложно, и поэтому они будут соглашаться на все, только чтобы эта война не началась. И вот поэтому так драматична эта война в Европе, которую Путин начал в Украине. Это действительно такая война автократов против демократии, которым очень сложно сопротивляться, как вот мы это наблюдаем последние 4 года. Да, и как все это сложно устроено, несмотря на то, что Европа без Америки в 10 раз больше России. Да? Вот. И значит, действительно, как бы то, что я вижу самое главное в этом конфликте в Гренландии, конфликте, значит, с Данией, которая принадлежит Гренландии, и с Европой, и конфликте в НАТО, и потенциальном расформировании НАТО, которое в связи с этим может произойти, это то, что Америка отказывается от своих союзников, и это очень близоруко, и это играет на руку, соответственно, противникам Америки. Вот. Значит, но тут, мне кажется, я надеюсь, что это не необратимые процессы, а что при следующей американской администрации все-таки будет какое-то reconciliation, какое-то возвращение к этим общим ценностям, которые Америка имеет с Европой, и возвращение к какому-то союзничеству с Европой, несмотря на то, что Европе, конечно, надо строить независимые институты, которые бы защищали Европу. Да? Значит, ну вот это самая главная для меня плоскость вопроса Гренландии, но помимо этого есть другие плоскости и как бы причины. То есть Трамп это делает, и администрация его не потому, что они так ненавидят Европу, этого есть другие причины. Значит, другие причины действительно связаны с северной границей, которую Америка видит, ну, в своем западном полушарии, что вот есть Канада, которая тратила на оборону меньше процента ВВП, есть Гренландия, которая вообще ничего не тратит на оборону, а это огромные границы, которые фактически защищает США, и действительно имеет смысл, чтобы у США был, ну, вот такой технократический смысл, что либо какое-то было бы сближение с этими странами, общая защита северных границ, чего не происходит и не происходило, и из-за этого накопилось такое раздражение демократической партии, и республиканской партии в Америке. То есть как бы об этом говорила Обама, и значит, ну вот в администрации Трампа об этом говорили, что так дела не должны обстоять. Но вот способ решения этого, о том, что мы заберем Гренландию, кажется самой, ну, непродуктивной в данном случае. в это вмешиваются вот эти идеи того, что может какие-то природные ископаемые найти в Северном Ледовитом океане, и нужно иметь большую площадь выхода к этому океану. Ну, естественно, как бы Гренландия, Дания в этом не заинтересованы, Америка в этом заинтересована. Естественно, это все можно делать другими способами, и не обязательно требовать территорию в данном контексте. Но это интересный, нетривиальный вопрос, как это делать. То есть мне кажется, что важно не забывать, что эти проблемы реальные, и природных ресурсов в Северном океане, и границ, которые там проходят, и защита этих границ, и, значит, военных бюджетов. Это все нетривиальные вопросы. Они просто, на мой счет, на мой взгляд, они просто тают по сравнению с тем, каковы последствия потери вот этого альянса Америки с другими странами, демократическими, либеральными, западными ценностями. И вот это то, что у меня на первый план выходит.
Давай попробуем подвести коротко общий итог, и я с такого вопроса его прошу тебя сделать. Когда ты говоришь о праве сильного, у меня ощущение, что страны, которые будут все больше внимания и ресурсов уделять обороне и безопасности, будут меньше его уделять либерализму, будут меньше его уделять человеческому капиталу, правам человека и тем вещам, за которые мы либерализм ценим. Что ты про это думаешь?
Да, 100%. Конечно, никакого сомнения в этом нет. Я хотел небольшое пояснение дать, что вот эти альянсы, которые наднациональные, которые работают между странами с похожими там, ценностями, да, вот с этими западными ценностями прав и свобод, что эти альянсы могут работать и в мире, где нету общих правил, где такой более опасный мир. Строя эти альянсы, ты себя лучше защищаешь. И вот потеря этого альянса, она наиболее сопряжена с самыми большими издержками как раз в мире, где правил не существует. Это ровно тот мир, где тебе нужны альянсы, поддержка других стран. И вот такого рода альянсы, они играть будут большую роль. Это то, с чего мы начали, что с каким-то странам придется становиться сателлитами других стран в таком мире, потому что полагаться на правила сложнее, а надо полагаться на роль сильного. И как ты на это можешь положиться? Это стать сателлитом. И вот в этом смысле я совершенно с тобой согласен, что действительно это мы наблюдаем, на самом деле происходит, что значит, фокус больше на безопасность, на защиту своих интересов в мире, он убирает фокус от свободы прав граждан внутри страны. И это будет происходить по всему миру, во всех странах. И больше всего это затронет людей, которые живут в странах, где нет устоявшихся институтов, да, вот таких переходных экономик, переходных странах, которые переходят к верховенству закона, к, значит, смене власти регулярной, к политической конкуренции и так далее. Вот в этих странах, где нету такой устоявшейся традиции, весь этот откат от либерализма, он даст себя больше всего знать. В тех странах, где есть долгая традиция этого, где это работает десятилетиями или столетиями, опасность этого меньше, но это будет происходить и там. Ну вот, собственно говоря, мы видим, что и в Америке происходит сейчас. Значит, текущие новости как раз об этом просто кричат, да, что действительно это потеря либеральных прав и свобод внутри страны, это цена, которую мы везде будем платить за то, что мы живем вот в таком новом мире. Да.
Мне кажется, это очень важная черта под этим выпуском. Спасибо большое. Это был Олег Исхоки. Спасибо, Олег. Спасибо нашим зрителям. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч.